Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 17 июля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Очередной час, как всегда, открывается выпуском новостей. Его для вас подготовила Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израильская авиация нанесла новые удары по восточному и северному Ливану. Погибли 15 человек. Сегодня из Ливана эвакуируют российских граждан. В Санкт-Петербурге к участникам саммита «Большой восьмерки» сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств – Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Израильская авиация сегодня нанесла новые удары по восточному и северному Ливану в ответ на обстрел боевиками Хезболлах израильской территории. Погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе 7 ливанских солдат. В ночь на понедельник экстремисты выпустили несколько ракет по израильскому городу Афула и пригороду Назарета. Сообщения о жертвах не поступало. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Участники Петербургского саммита требуют от Хезболлах освободить похищенных израильских солдат и прекратить обстрелы Израиля, после чего Израиль должен прекратить удары по Ливану. Президент США Джордж Буш сказал.
Одна из интересных вещей, касающихся нынешней вспышки, то, что она обнажила корни нестабильности на Ближнем Востоке. Я имею в виду группировку Хезболлах, ее связи с Сирией и связи с Сирией с Ираном. Поэтому для того, чтобы разрешить проблему, следует обратиться к ее корням.
Сказал президент США. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек. Граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Сегодня на Кипр должен прибыть итальянский корабль, на борту которого находится еще 400 человек. Готовится срочная эвакуация из Ливана россиян.
Мы вместе с другими странами, чьи граждане оказались сейчас в крайне сложной ситуации и на палестинских территориях, и в Ливане, занимаемся еще и подготовкой срочной эвакуации наших людей, сотрудничаем с представителями Евросоюза в том, что касается Ливана. Рассчитываем, что власти и Израиля, и Ливана обеспечат безопасные условия для эвакуации гражданских лиц.
Сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Свыше 70 граждан России будут вывезены сегодня из палестинских территорий в Иорданию.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств – Китай, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мухаммед Аль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. На заседании будут обсуждаться вопросы мировой политики и экономики и возможное расширение «восьмерки». Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. Все поставленные цели достигнуты, все документы, которые планировалось принять, приняты, подчеркнул глава российского государства. Отвечая на вопрос корреспондента Радио Свобода о том, как отразилась на повестке дня саммита состоявшаяся встреча президента России с представителями неправительственных организаций, Владимир Путин сказал.
Если вы посмотрите запись бесед моих с представителями НПО в Москве, о чем они говорили, а потом сравните это с документами, которые приняты, вы наверняка найдете там вещи, которые перекликаются между собой. И мы полностью выполнили то обещание, которое я давал и на встрече с представителями НПО, и на встрече с международным бизнесом, и на встрече генеральных прокуроров стран восьмерки, и на встрече с профсоюзными деятелями. Мы распространили это все в документах, а я в ходе дискуссии об этом неоднократно упоминал в ходе живой беседы.
Сказал президент России. В воскресенье в Петербурге милиция задержала группу анархистов, устроивших антивоенный пикет. Говорит один из организаторов пикета Петр Рауш.
Основная проблема, связанная с восьмеркой, мне кажется, это проблема войны. Она привела уже к гибели сотен тысяч человек. Это даже важнее, наверное, чем планы развития атомной энергетики. То есть я имею в виду Кавказ, Афганистан, Ирак. Задача в том, чтобы люди в странах восьмерки понимали, что с этим бороться должны они сами. А никакие президенты и правительства ситуацию в лучшую сторону изменить не могут. Они должны нести ответственность за эту войну.
Сказал организатор антивоенного пикета в Петербурге.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла сегодня новый удар по зданию Министерства иностранных дел палестинской автономии в городе Газа. Сообщается о 3 раненых. Взрывом повреждены соседние дома. Это уже второй удар. В минувший четверг в результате израильского авианалета здание было сильно разрушено. Премьер-министр Сербии Ваислав Коштуница вновь попытается убедить лидеров Евросоюза возобновить переговоры о сближении с Белградом. Переговоры были прерваны в мае после того, как сербские власти не смогли арестовать и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Сегодня в Брюсселе Коштуница должен представить руководству Евросоюза свою дорожную карту, план по поиску и аресту Младича. Президент Грузии Михаил Саакашвили готов еще раз обсудить с президентом России Владимиром Путиным все проблемы, возникшие в отношениях между двумя странами. Об этом Саакашвили заявил в воскресенье, подчеркнув, что Грузии с Россией делить нечего. Комментируя заявление главы МИДа России Сергея Лаврова о том, что в Грузии есть партия войны, Саакашвили сказал, что в его стране есть только одна партия – партия сильной Грузии и объединение страны. Возможно, Саакашвили прибудет в Москву 21-23 июля на неофициальный саммит СНГ. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. С ходатайством в суд обратился главный обвиняемый Владимир Ковачков. Он считает, что это была имитация покушения, и дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. На скамье подсудимых трое – подполковник ГРУ в отставке Ковачков и два бывших десантника Роберт Яшин и Александр Найденов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вероника Кульганик познакомила нас с новостями часа. Спасибо.
И не можем, конечно, обойтись без прогноза погоды. В предстоящие два дня на большей части Европейской России погоду будут формировать циклоны. Не обойдется без дождей и понижения температуры, обещают синоптики. В северо-западном районе вблизи высокого циклона пасмурно и дождливо. Средняя полоса окажется на пути южного циклона. В центральном районе преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В Черноземье также кратковременные дожди, местами сильные грозы. На Северном Кавказе, в низовьях Волги и Дона, местами будут перепадать кратковременные грозовые дожди. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, днем от 14 до 16 градусов тепла. В Москве и области днем облачно, временами дождь, днем грозы, температура около 23 выше нуля. Ветер северный 3,6 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главной нашей темой остается саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Но есть и другие темы.
Выставка детских рисунков из Армении в Московском музее современной истории. Лидеру группировки «Хезболла» посвящен сегодняшний выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет».
Что же касается нашей главной темы, то с ней, естественно, связан и наш вопрос, который мы задаем вам. Считаете ли вы встречу «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге политической победой Владимира Путина?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 961-43, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
8:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Говорим мы сегодня много о саммите. Поговорим и об антисаммите. Вчера в Санкт-Петербурге прошли несколько акций, на которых противники саммита «Большой восьмерки» пытались выразить свое отношение к мировым проблемам. Слово питерскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Дядину.
Самым спокойным местом в дни проведения саммита оказался стадион имени Кирова, на котором размещали делегатов второго российского социального форума. Их окружили таким плотным кольцом милиции, что провести рядом со стадионом какие-то массовые акции оказалось просто нереально. Рано утром у гостиниц «Прибалтийская» и «Москва», в которых остановились иностранные журналисты, появились члены национал-большевистской партии и стали скандировать антипутинские лозунги и раздавать прохожим листовки. 8 участников акций арестованы. На этом нацболы не успокоились и днем попытались захватить символ революционного движения крейсер «Аврора», чтобы вывесить на нем свою символику и растяжки с антиправительственными лозунгами. Но акция была сорвана подтянутыми к крейсеру многочисленными силами милиции и ОМОНа. Активисты другой группы «Фронт Эйдс», которая объединяет анархистов, экологов и ультралевых коммунистов, также рано утром вышли на Невский проспект, надеясь помешать иностранным делегациям двигаться в сторону Стрельны. Силами правопорядка было арестовано свыше 30 человек, говорит один из питерских анархистов Петр Рауш.
Это наши товарищи, тоже анархисты из разных стран. Они входят в сеть против Большой Восьмерки. На самом деле, очень часто репрессивные меры оказываются превентивными. И у нас в настоящее время под административным арестом находятся приехавшие товарищи из Германии, Швейцарии, без всяких юридических оснований вообще.
В 14 часов на Малой Конюшенной улице группа анархистов провела пикет против политики России в Чечне, говорит петербургская анархистка Елена.
По официальным СМИ говорят, что все хорошо, что войны уже никакой нет, что там демократия, но все равно там войска стоят, и очень много нарушений, страдают мирные жители. Людей просто подтолкнуть вот на Невского, чтобы они задумались вообще, что происходит.
Участники пикета, больше 10 человек, также были арестованы. Около Стрельны, недалеко от Константиновского дворца, утром были задержаны двое антиглобалистов, пытавшихся разбить палатку и начать голодовку протеста против репрессий в отношении участников антисаммита. Их отвезли в 46-е отделение милиции, откуда выпустили к 14 часам. Через некоторое время эти же люди вновь попытались разбить палатку на том же самом месте. Их снова арестовали, больше в Стрельне их никто не видел. Известные в творческих кругах люди, такие как Дмитрий Шагин, Владимир Рекшан и другие провели вчера собственный саммит. Они решали проблемы, которые, на их взгляд, действительно волнуют простых россиян. Как оградить Россию от гламура, удаление пластиковых бутылок, музыкального мусора из эфира, почет и уважение многодетным матерям и долголетие российских мужчин. Александр Дядин для Радио Свободы. Санкт-Петербург.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я не буду лукавить и задавать вопрос, каковы же главные темы сегодняшних российских газет, потому что саммит «Большой восьмерки», я думаю, это центральная тема на все полосы.
Абсолютно верно. Саммит монополизировал внимание всей центральной ежедневной прессы. Начнем по порядку. Обстановка, в которой проходит встреча «Большой восьмерки» на берегу Финского залива под Санкт-Петербургом, выглядит беспрецедентно, пишет «Время новостей». Речь идет, разумеется, о международной обстановке. Никогда еще за всю историю встреч лидеров ведущих мировых стран не было такого, чтобы саммит открывался одновременно с началом войны, и не просто войны, а войны на Ближнем Востоке. Пожар Ливана и израильского конфликта, пожалуй, стал главной темой нынешней встречи. Если же учесть, что одновременно накаляется обстановка вокруг Ирана и Северной Кореи, то очевидно, что саммит в Стрельне может войти в историю как самый драматический за последние десятилетия новейшей истории. Центральной темой саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, несмотря на подписание всех запланированных документов, стал новый виток кризиса на Ближнем Востоке, пишет «Коммерсант». А сам саммит, отмечают эксперты, демонстрирует трансформацию «восьмерки». Из клуба единомышленников она превращается в неформальную альтернативу Совету Безопасности ООН. По сведениям «Коммерсанта», Кремль всерьез размышляет о создании альтернативного центра влияния в формате треугольника Россия, Китай, Индия, который бы выступал с консолидированной позицией в диалоге с «семеркой». Ритуальная демократия, так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Война на Ближнем Востоке и встреча Владимира Путина и Джорджа Буша затмили официальную повестку саммита. Лидеры «восьмерки» уже разбились на тех, кто поддерживает Израиль, и тех, кто его критикует, а Путину придется отбиваться от нападок по поводу демократии. Зато вопросы повестки дня саммита одобрены единодушно. Независимая газета. Саммит еще не успел начаться, как стало ясно, он вряд ли пойдет по тому сценарию, на который очень рассчитывала Москва. Еще утром в субботу казалось, что демарш Соединенных Штатов, поставивший крест на скором вступлении России в ВТО, станет самым страшным ударом по имиджу хозяйки саммита G8, но, однако, уже к вечеру стало понятно, главный удар, причем лично по ее президенту, был нанесен там, откуда его меньше всего ждали. Незадолго до начала торжественного приема в Петергофе по случаю начала работы саммита стало известно, что Иран, несмотря на данные Владимиру Путину Ахмадинежадом обещания, отказывается принять предложение «шестерки» по ядерной программе. Кроме того, с каждым часом становилось все очевиднее, главные события происходят уже не в Санкт-Петербурге, а на Ближнем Востоке. По-моему, я не успеваю продолжить эту объемную тему.
Но у нас впереди еще полтора часа, поэтому, я думаю, публикации на эту тему еще будут в ваших обзорах, Валерия. Я вас благодарю. И в Москве 7 часов 15 минут, а это время краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация в понедельник утром нанесла новые удары по восточному и северному Ливану в ответ на обстрел боевиками Хезболлах израильской территории. Погибли по меньшей мере 15 человек. Был также нанесен сегодня удар и по зданию Министерства иностранных дел палестинской автономии в городе Газа. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. В Минске задержано 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Часов по московскому времени вы можете услышать в повторе программу «Прессинг». Большая часть ее будет посвящена чемпионату мира по футболу, его, так сказать, итогам. Но будут и другие темы, и прежде всего очередной этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». 10.07 по московскому времени. В эфире «Радио Свобода», программа «Прессинг». Ну а сейчас мы как раз о новостях спорта и поговорим, и начнем с Формулы-1. Очередной 11-й этап чемпионата мира, Гран-при Франции, прошел вчера в Маникур, и первым на финише был Михаэль Шумахер, пилот Феррари, для которого эта победа стала 4-й в сезоне и 88-й в карьере. Вторым финишировал лидер сезона, действующий чемпион мира Фернандо Алонсо на Рено, третьим второй пилот Феррари Филиппе Масса. В очковую зону попали также Ральф Шумахер на «Тойоте». Он занял 4-е место. Кимми Райконен на «Макларене» стал 5-м. Джан-Карло Физикелло на «Рено» 6-м. Педро де ла Роса, заменивший в команде «Макларен» Хуана Пабло Монтойю, занял 7-е место. И Ник Хайфельд из команды «БМВ» 8-е. В общем зачете продолжает лидировать Алонсо. У него 96 очков. На 17 отстает Михаэль Шумахер. А третьим с большим отставанием в 50 очков от лидера идет Физикелло. В Кубке конструкторов у Рено 142 очка, у Феррари 121, у Макларена 71. Ну а велосипедисты продолжают свой долгий многодневный путь по дорогам Франции. 14-й этап велогонки Тур де Франс выиграл француз Пьеррик Федриго. Он первым преодолел 180,5 километров от Монтелемара до Гапа. Таким образом, участники добрались до подножия Альп. И теперь, после дня отдыха, который будет сегодня, их ждет новая серия горных этапов. Ну а в общем зачете продолжает лидировать испанец Оскар Пьеррик Перейра Сио. О футболе. Новый сезон на Украине начался матчем за Суперкубок. Встречались два ведущих клуба страны — Киевская «Динамо» и Донецкий «Шахтер». И голы Марьяна Марковича и Артема Милецкого принесли киевлянам победу 2-0. Что же касается России, то здесь чемпионат продолжается. И вчера пятью матчами открылся 11-й тур российского первенства. Три из этих матчей завершились в ничью. Томь и Спартак Московский сыграли 2-2. Такой же счет во встрече Ростов-Крылья Советов. И в матче Амкар-Луч-Энергия голов забито не было. Ну, а кроме того, гости одержали две победы. Спартак из Нальчика выиграл у Сатурна 4-1. Локомотив нанес поражение Шиннику 3-1. Завершится же тур в среду, 19 июля, когда будут сыграны оставшиеся три матча, в которых Зенит сыграет с ЦСКА, Москва с Торпедо, а Динамо с Рубином. И немного о теннисе. Определились финалисты Кубка Федераций женского турнира для национальных сборных. В полуфиналах Бельгия выиграла у США, а Испания у Италии. Таким образом, 16-17 сентября за этот трофей будут бороться сборные Бельгии и Италии. Ну а сборная России сохранила место в мировой группе на будущий сезон, победив в квалификационном матче команду Хорватии. Матч этот проходил в хорватском городе Умаге. А мы через час вернемся к разговору о спорте.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Выставка иллюстраций к армянскому эпосу «Давид Сосунский» открылась в Московском музее современной истории России. Авторы всех работ – дети, учащиеся Ереванского национального центра эстетики. Экспозиция приурочена к году Республики Армения в Российской Федерации. С подробностями Лили Пальвелева.
Даже при беглом взгляде на яркие гуаши, авторы которых дети не старше 12 лет, понимаешь, их учат не только технике рисования. Без сомнения, знакомы они и с национальной изобразительной традицией, и со средневековой книжной миниатюрой, и со старинной иконописью. Знаменитый Национальный центр эстетики был открыт в Ереване в 1978 году. И даже в самые тяжелые времена работу не прекращал, говорит бессменный руководитель центра Генрих Игитян.
Он работал даже тогда, когда вся Армения замерзла, когда был голод, холод и тьма. Работали хлебные заводы, больницы и работал Национальный центр эстетики. Мы сохранили и центр, и детей, и педагогов.
Среди ваших детей, которые уже выросли, есть те, которые стали профессиональными художниками?
Разумеется, есть и немало. Я вам должен сказать, что через центр прошли все джазмены Армении, все этнографы Армении, все художники Армении. То есть этот центр ведь не только занимался живописью. И главное, знаете что, не давить на детей. Мы не мешаем детям мыслить. Это во-первых. Во-вторых, мы убеждены, что все люди рождаются талантливыми. И не все об этом догадываются, к сожалению. И еще, мы уважаем человека независимо от возраста. Никаких сюсюканий, знаете, там, Каренчик, Маченчик, Иванчик, нету этого. С ним надо разговаривать, как со взрослым.
Для своей московской выставки вы выбрали цикл, посвященный армянскому эпосу. Чем обуславливается этот выбор?
Знаете, это последняя наша работа. До этого дети иллюстрировали сказки, иллюстрировали Библию. Библия будет экспонироваться в Париже и будет в Ватикане экспонироваться. Начиная с сентября этого года, вот сейчас год Армении в России, там будет год Армении во Франции. Он начнется 21 сентября в День независимости Армении и закончится в День независимости Франции 14 июля 2007 года.
Ну а иллюстрации к Давиду Сосунскому вслед за Москвой покажут в Австрии. Трудно сказать, хорошо ли знакомы с этим эпическим произведением во всем мире. Но в Армении, утверждает Генрих Игитян, Давида Сосунского, сложенного 1000 лет назад, знают абсолютно все. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наш коллега Александр Гостев знакомит вас с наиболее интересными публикациями в русском политическом интернете. Выбрал он на сей раз такую тему.
Если бы не неблагозвучное имя и неизменные убеждения, Хасана Насраллу стоило бы пригласить на работу в Генеральный штаб армии обороны Израиля. Такими словами начинается статья Арона Ципина, посвященная личности военного и политического лидера группировки «Хезболла», который публикует интернет-сайт «Полит.ру».
Один из самых талантливых командиров исламистского интернационала, как ни странно, не получил последовательного военного образования. Насралла является самоучкой, в той мере, в которой самоучками являлись командиры русской армии при Петре I. Но я бы не хотел сейчас анализировать военные аспекты. Я о вкладе шейха в науку об обществе. Дело в том, что кроме военной организации, шейх Насралла создал уникальную структуру гражданского общества под эгидой той же организации. В том смысле, в каком гражданским обществом было поселенческое общество Дикого Запада, Соединенных Штатов эпохи фронтира, или швейцарская демократия вооруженных земледельцев, или российское казачество.
Автор материала на «Полит.ру» напоминает, что действующая в Ливане организация мусульман-шиитов «Хезболла» зародилась в начале 80-х как кружок по изучению опыта иранской революции. После ввода израильских войск в Ливан лидеры «Хезболлы» провозгласили джихад против сионизма и империализма. За все время противостояния в Ливане самые громкие террористические акции, проведенные движением, взрывы казарм американского и французского миротворческих контингентов в Ливане 23 октября 1983 года. Тогда погибли около 300 военнослужащих. В 1984 году боевики организации провели аналогичную операцию против посольства США в Бейруте. Погибли 24 и получили ранения 90 человек. Хотя численность организации сегодня составляет около 5000 человек, и финансируется она преимущественно Ираном, предоставляющим Хизбалле до 100 миллионов долларов ежегодно, эти цифры, по словам Арона Ципина, не дают представления о реальной силе организации.
Реальный показатель силы организации – это многотысячная демонстрация вооруженных людей в Бейруте во время конституционного переворота, осуществленного в Ливане после убийства Рафика Харири. По некоторым данным, за несколько последних лет Хизбалла потратила 2 миллиарда долларов на социальную деятельность только в Южном Ливане. То есть еще раз, где-то далеко на северной границе Израиля, Хизбалла стала основной силой, ведущей против него вооруженную борьбу. А в Ливане, в той фасадной части, которая обращена к Европе, Хизбалла – вполне респектабельное общественно-политическое движение. Эксперты говорят о том, что шейх сумел найти оптимальное сочетание прагматичности и религиозной идеологии. Прекратилось насильственное насаждение религии, перестали заставлять женщин носить паранджу, отменяли запрет на употребление алкогольных напитков. По мнению израильских экспертов, ни одно исламистское движение не понимает Запад настолько глубоко, как Хизбалла.
По словам главного редактора интернет-сайта «Полит.ру» Виталия Лейбина, если говорить о нынешней ситуации и вооруженных операциях Израиля в Ливане, Хизбалла и ее руководитель, умелый и сильный враг Израиля, может быть самый опасный из всех.
Мне лично очень нравится этот материал. Я люблю материалы, в которых понятна позиция. И описание шейха Насраллы как организатора не только боевых действий, но и социальной политики, включая образование, медицину и суды, это признание сильного врага. Потому что в большинстве случаев террористы предстают перед своими врагами как представители сил, которые ничего сами не создали, не представляют никакую цивилизацию, представляют ее неудачные выхлопы. Надо понимать, что воюют они с террором всегда. И за нецивилизованным террором все равно стоит какая-то традиция, иначе бы она не давала бы таких выхлопов. А в случае наиболее опасных врагов, эти силы претендуют на то, чтобы даже строить квазигосударственные и государственные структуры. Можно считать, что все-таки враг антицивилизован. Но мне кажется, что лучше переоценить врага, чем недооценить, с одной стороны. А с другой стороны, кажется, что речь идет не о том, как поделить территорию, а о том, какая традиция мощнее и чья претензия на главный город многих религиозных традиций более осмысленна.
Мнение Виталия Лейбина, главного редактора интернет-сайта «Полит.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Ну, а мы вернемся к нашей главной теме, теме саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Мы задаем вам сегодня такой вопрос. Считаете ли вы эту встречу политической победой Владимира Путина? Ну и вот что к этому часу мы от вас получили на пейджер. У всех диктаторов были победы. У Наполеона, Ленина, Гитлера, Сталина. Поражения бывают только у народа, написал нам Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Питерскую показуху следует охарактеризовать как много шума из ничего, а Путина в ней как мещанина во дворянстве. Это мнение Владимира из Москвы. Сергей из Москвы напоминает, что на саммите достигнуты стратегические, экономические и политические договоренности. Вот что прислал нам слушатель Александр Добрый. По словам Путина, у нас будет своя демократия, не иракская и не американская. И, по-моему, Буш с этим согласился. Это и есть настоящая победа Путина. Сомневаюсь, что нам надо радоваться по этому поводу. Напомню, Александр Добрый прислал это послание. Георгий написал нам, сейчас солирует война под аккомпанемент саммита. Нельзя пока говорить о победе Путина. Юрий Григорьевич, автор следующего сообщения. Саммит в Стрельне показал лицемерие чекистской власти и мощь полицейской составляющей. Ни о какой победе Путина не может быть и речи. Все больше Россия изолируется от остального мира, и это тупик. Напомню, автор этого сообщения Юрий Григорьевич. Ну вот все, что получили мы к этому часу от вас. Но впереди еще есть время. Напоминаю, вопрос звучит так. Считаете ли вы встречу Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге политической победой Владимира Путина?
В
Сегодня 7 часов вечера. В эфире «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем». Автор и ведущая Ольга Романова. Тема «От саммита Большой Восьмерки к Олимпиаде». Гости. Илья Жигулев, журналист журнала «Smart Money». Виктор Набутов, ведущий программы на радио «Сити ФМ». «Вопрос рублем» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по восточному и северному Ливану в ответ на обстрелы боевиками Хезболлах израильской территории. Погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе 8 ливанских солдат. В ночь на понедельник экстремисты выпустили несколько ракет по израильскому городу Афула. Израильская авиация нанесла сегодня удар и по зданию Министерства иностранных дел палестинской автономии в городе Газа. Сообщается о 3 раненых. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек, граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Готовится срочная эвакуация из Ливана россиян, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. В Санкт-Петербурге сегодня завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Премьер-министр Сербии Ваислав Коштуница сегодня вновь попытается убедить лидеров Евросоюза возобновить переговоры о сближении с Белградом. Переговоры были прерваны в мае после того, как сербские власти не смогли арестовать и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича, который обвиняется в военных преступлениях. Президент Грузии Михаил Саакашвили готов еще раз обсудить с президентом России Владимиром Путиным все проблемы, возникшие в отношениях между двумя странами. В Минске задержано 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса.
И вновь о погоде. На европейской территории России с запада на восток стали перемещаться атмосферные фронты, отмечают синоптики, а значит, неизбежны дожди и дальнейшее понижение температуры на 2-3 градуса. В большинстве северных и центральных областей температура днем от 18 до 23 градусов тепла. В центральном Черноземье до 27. 30-градусная жара останется на юге Архангельской области, в Коми, а также на Волго-Вятке и в среднем Поволжье. Прохладный день ожидается в северо-западных областях. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, температура днем от 14 до 16 градусов тепла в Москве области. Также временами дождь, днем грозы, и температура около 23 выше нуля. Ветер северный 3-6 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 33 минуты. Мы возвращаемся к нашей главной теме, теме саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Итоги этого мероприятия, конечно же, еще предстоит основательно проанализировать. Но по первым впечатлениям есть уже высказывания экспертов как в России, так и за рубежом. Вот сейчас посмотрим, как оценивают события саммита в Америке. И об этом расскажет наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Вот мнение редактора журнала National Interest, научного сотрудника Никсоновского центра и профессора Джорджтаунского университета Николаса Гвоздева. Главное впечатление в данный момент, что саммит не оправдал ожиданий тех, кто рассчитывал на крупный прорыв в ключевых международных вопросах и в американо-российских отношениях. Разочарованы и те, кто возлагал большие надежды на российское лидерство на саммите. В то же время нельзя недооценивать соглашение по ядерной энергии, которое должно привести к международной системе контроля над обогащением урана. Это важный потенциальный барьер на пути ядерного терроризма. но не достигнуто соглашение ни о вступлении России в ВТО, ни об энергетической безопасности, а это была одна из главных причин проведения саммита в Санкт-Петербурге. Оба эти вопроса еще ждут окончательного соглашения. Словом, «Большая восьмерка» показала, что не является форумом, способным решать такие острейшие проблемы, как кризис в отношениях с Ираном, с Северной Кореей, как кризис на Ближнем Востоке. На саммите было слишком много разногласий не только между Россией и Америкой, но и между рядом европейских государств и Соединенными Штатами. Эти разногласия не удалось полностью уладить. Как могут сложиться американо-российские отношения в результате саммита? Очевидно, что никаких крупных изменений не будет. Для этого стороны должны работать вне рамок саммита «Большой восьмерки». Из выступления президента Буша ясно, что он знает о скептицизме по поводу американо-российских отношений, причем о скептицизме даже внутри его собственной администрации, не говоря уж о Конгрессе, который должен будет одобрить согласие Соединенных Штатов на принятие России в ВТО. Я не ожидаю ухудшения наших отношений с Россией, но, думаю, и улучшений в ближайшее время не будет. Мы застрянем на нынешнем уровне на год-два. Хорошие личные отношения между Бушем и Путиным останутся, возможно, произойдет прогресс в экономических связях, но мы вряд ли в ближайшее время станем настоящими партнерами, как нам думалось в 2001-2002 годах. Думаю, и Буш, и Путин закончат свой президентский срок, так и не изменив существенно к лучшему американо-российские отношения. Это был Николас Гвоздев, редактор американского журнала National Interest, научный сотрудник Никсоновского центра и профессор Джорджтаунского университета. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Тема продолжает опросы на улицах российских городов. Оксана Гулязина поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, считают ли они встречу «Большой восьмерки» политической победой Владимира Путина.
Я так считаю, мне нравится это все. Я рад за то, что Володя это все устроил здесь. Я думаю, что мы и дальше будем так же развиваться.
К президенту не очень положительно нашему отношусь. Не думаю, что президент. Может быть, сами люди стремятся лучше жить, сделать нашу страну лучше. Поэтому я думаю, что и люди за границу ездят наши, например. Может быть, более цивилизованно стали себя вести, поэтому все-таки там на нас смотрят. Поэтому один человек, я считаю, что не может изменить что-то.
Думаю, да. Ну, добился этого, считаю. Здорово.
У Владимира Путина есть, наверное, свой подход к людям. Он умеет, наверное, лучше общаться, чем прошлые президенты.
В принципе, да. Считаю именно так. Он и пригласил в Питер для того, чтобы ребята отдохнули. Вполне естественно то, что нужно развиваться и нужно выходить на мировой рынок. Россия все-таки мощная страна-то для того, чтобы, как говорится, сказать свое «я». Это вполне естественно. Все боялись в Россию приехать, потому что теракты были один за одним. Слава богу, Шамиля уложили. Единственное, что могу сказать, но я думаю, что уже это вопросы давно решены нашей службой безопасности.
Да, считаю, что безусловно, заслуга нашего президента. Я считаю, что наш президент обладает очень харизматической внешностью и вообще лидерскими способностями, которые привели к тому достижению, что «Большая восьмерка» происходит именно в Петербурге, на его родине.
Ну, вообще-то, да, считаю, что это действительно может быть даже заслуга Путина, что он как бы эти страны подтянул, двинул это все, наверное.
Вы знаете, нет, это, да, Путина, но и Матвиенко.
Конечно, как же нет. Владимир Владимирович делает все, что только можно для России. Он молодец. Да, конечно, это его заслуга.
Так, жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, считаете ли вы встречу «Большой восьмерки» политической победой Владимира Путина. С ними беседовала Оксана Гулязина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Впереди у нас панорама высоких технологий. Вот вы, Надежда, пользуетесь, естественно, мобильным телефоном. Отправляете ли вы СМС-сообщения?
Да, бывает, что и отправляю.
Вот набираете-то вы их, естественно, кончиком пальцев, нажимая на клавиши. Однако скоро СМС можно будет написать непосредственно кончиком пальцев. Так что вот слушайте панораму высоких технологий, узнаете, как это сделать.
Главная тема выпуска. Совет Федерации России одобрил закон о персональных данных. Принятие этого документа является обязательным условием в связи с ратификацией России Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Об одобренном Советом Федерации законе рассказывает Владимир Губайловский.
Закон предусматривает защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в современных информационных условиях. Кроме того, закон устанавливает жесткие ограничения на обработку специальных категорий данных. Среди них информация, которая касается расовой и национальной принадлежности, политических и религиозных взглядов, а также состояния здоровья физического лица.
Новости коротко. Компания Intel планирует в ближайшие дни сократить около 1000 сотрудников, занимающих управленческие должности. Представитель Intel отметил, что сокращения производятся в рамках реструктуризации. Чистая прибыль Intel снизилась в первом квартале 2006 года. Основными причинами снижения прибыли стало падение спроса на рынке персональных компьютеров и активное наступление основного конкурента Intel компании AMD. Аналитики предсказывают, что в ближайшие полгода Intel может сократить еще около 9000 рабочих мест. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, который запрещает использовать кредитные карточки и банковские переводы для оплаты ставок, сделанных в интернет-казино. Сторонники законопроекта считают, что это поможет остановить отток средств из Соединенных Штатов. Большая часть виртуальных игорных домов размещена на серверах, расположенных за пределами американской территории. Но именно американцы составляют около половины всех игроков. Американская компания Motorola продемонстрировала новую технологию, предназначенную для распознавания рукописного текста. Технология предоставляет пользователю мобильного телефона возможность рисовать символы непосредственно кончиком пальца, а не стилом. Для ввода рукописных символов используется специальная сенсорная панель, размещенная рядом с цифровой клавиатурой телефона.
Интересно, как должен выглядеть дисплей этого телефона. Ну, при случае спросим у авторов «Панорамы высоких технологий» Александра Костинского и Владимира Губайловского.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы тем временем. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте завершим центральную тему, основную тему сегодняшних российских газет саммита «Большой восьмерки».
С удовольствием. Сколько стоит саммит? Это красная строка в газете «Газета», и это тема публикации в нескольких изданиях, в том числе комментарии в независимой газете под рубрикой «Филантропия». Начнем по порядку. Петербургский саммит «Большой восьмерки», пишет газета «Газета», наверняка побьет ценовой рекорд. На его проведение уже потрачено более 10 миллиардов рублей. В Глен-Иглсе в прошлом году обошлись вдвое меньшей суммой. Однако главный финансовый устроитель саммита, управляющий делами президента Владимир Кожин, уверен, что расходы окупятся с лихвой, потому что большая часть денег достанется или уже досталась Петербургу. Несколько иные цифры звучат в публикации в «Новых известиях». Это центральная публикация на первой полосе издания. Озаглавлена она «Дорогие гости». Газета пишет: «Россия бедная, но гордая страна». Предыдущий съезд глав развитых держав, который проходил в Англии, обошелся налогоплательщикам, если посчитать в рублях, в 4 миллиарда. Нынешний санкт-петербургский, по самым скромным подсчетам, стоит нам в 10 раз дороже. Организаторы не экономили ни на обновлении инфраструктуры, ни на роскошных апартаментах, ни на выступлениях дорогих российских музыкальных исполнителей. Отдельная статья расходов – роскошное питание высоких гостей. На один лишь обед в Петродворце израсходовано более 1 миллиона долларов. По экспертным же оценкам, накормить компанию в 20 человек самыми изысканными блюдами стоит не больше 100 тысяч рублей. И вот именно это стало темой комментария в независимой газете. Издание посчитало все в расчете на одну голову лидера «Большой восьмерки», вышло на сумму 88 тысяч, но уже в евро, и пишет, что это серьезная сумма, тем более на день. Ну, отведают лидеры разные блюда традиционной русской кухни. Ну, выпьют по бокалу другому вина из коллекции Константиновского дворца. Ну, запьют, допустим, квасом. Кто-то, может, тарелку разобьет или там соус на скатерть прольет. Но если даже все лидеры со своими супругами и без не будут сутками из-за стола вылезать, посуду перебьют, скатерти перепачкают и тому подобное, все равно им этой суммы не освоить. Тем более, что они не жрать сюда приехали. И вообще все стройные и подтянутые. Да были бы они, как Гаргантюа и Пантагрюэль, и тогда настолько не наели бы, как бы ни старались. К тому же, говорят, некоторые делегации привезли с собой своих поваров. Вот такой у нас размах трат. Абсолютно нечеловеческий и даже где-то устрашающий. Уважаемый руководитель секретариата Оргкомитета подготовки саммита Вязалов, дорогой Сергей Юрьевич, граждане волнуются. Предположения строят, якобы в смету включены бойцы невидимого фронта, которых на саммите видимо-невидимо, но это, конечно, домыслы и вымыслы. Может, вы просто в расчетах ошиблись? Конечно, как первый заместитель министра финансов, в прошлом вы деньги считать вроде должны бы уметь, но, с другой стороны, дело-то хлопотное, нервное. Вот и взялся лишний нолик другой, непонятно откуда. Проясните ситуацию, пока еще время есть.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевым мы встретимся через полчаса, и, насколько я понимаю, тема будет следующего выпуска. Это ситуация на Ближнем Востоке. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. Израильская авиация в понедельник утром нанесла новые удары по Восточному и Северному Ливану в ответ на обстрел боевиками «Хезболлах» израильской территории. Погибли по меньшей мере 15 человек. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. В Минске задержаны 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Компания «Роснефть» и размещение ее акций, фондовая биржа «Российская торговая система», освоение южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, японские грузовики на Ульяновском автомобильном заводе – все это темы экономического обзора.
Российская государственная компания «Роснефть» получит 10 миллиардов $400 миллионов в ходе первичного размещения 14,3% своих акций, примерно треть из которых будет продана в России, в том числе частным лицам. Такое размещение акций станет пятым по объемам в мировой корпоративной истории и крупнейшим на российском фондовом рынке. «Роснефть» стала третьим, а впоследствии вторым в России производителем нефти после того, как выкупила ведущее месторождение нефтяной компании «ЮКОС». Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент для компаний малой капитализации «РТС Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов, говорится в сообщении биржи. Доступ к бумагам этого сектора биржи получат любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Э.ОН» подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. «Э.ОН» в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на часть своих активов в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании «БАСФ», подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. Российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Исузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих 3 лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также внедорожники «Рекстон» южнокорейской компании «Санъён». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат».
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. И в завершение. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 96 копеек за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 26 центов.
Ну а сегодня, как всем известно, 17 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
В марте 70-го года советские физики Сахаров и Турчин, историк Рой Медведев, написали письмо руководителям КПСС. Оно было оставлено без ответа, попало в сам издат и в том же году было опубликовано за рубежом. Письмо читает ведущий Александр Марков.
«Не лучше обстоит дело и в сфере научных и технических открытий. И здесь не видно возрастания нашей роли. Скорее наоборот. Мы бесконечно отстаем по вычислительной технике. Последнее особенно существенно, ибо внедрение электронно-вычислительных машин в народное хозяйство – явление решающей важности. Это явление справедливо получило название Второй промышленной революции. Между тем, мощность нашего парка вычислительных машин в сотни раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. А что касается использования электронно-вычислительной техники в народном хозяйстве, то здесь разрыв так велик, что его невозможно даже измерить. Мы просто живем в другой эпохе».
О гонениях на кибернетику рассказывает доктор технических наук Эрванд Балаян.
«Конфликт советского руководства с кибернетикой начался, можно сказать, с момента появления этой науки. Это было уже после Второй мировой войны, когда американский ученый Норберт Вимер объявил о создании новой науки, науки об управлении, кибернетики. Я не могу ручаться за достоверность того, что хочу сейчас сказать, но мне очень компетентные в этой области ученые, академики рассказывали, что Сталина очень возмутило сообщение о том, что в Соединенных Штатах удалось с помощью кибернетической машины перевести текст одной статьи с французского языка на английский. Да, сообщение о машине-переводчице опровергали ряд сталинских установок о языке. Понятие «машинный язык» Сталин счел нелепостью, выпадом империализма против его гениальных открытий в языкознании. Кибернетику отвергли, запретили, предали анафеме.
В конце 50-х кибернетика была реабилитирована, но только на словах. Эрванд Балаян о новом витке конфликта.
Сейчас конфликт между руководителями советской науки, идеологами, более того, между правителями Советского Союза и кибернетиками, стал особенно острым. Кибернетика доказала, что для управления такими огромными системами, как экономика Советского Союза, необходима основательная децентрализация этой экономики.
В программе «Наука и общество. Кибернетика в Советском Союзе». Радио «Свобода». 19 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», и сегодня одна из Нидерландов. В Амстердаме началось строительство тематического парка развлечений по мотивам детского бестселлера Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Через 2-3 года любой желающий, от мала до велика спустившись под землю в центре Амстердама, сможет ощутить себя зернышком какао, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
5 лет назад амстердамский предприниматель Маурец Рубинштейн неподалеку от своего офиса обнаружил таинственный люк. Любопытство не давало ему покоя, и Рубинштейн решил исследовать, куда ведет этот подземный ход. Он забрался в люк и оказался в просторном заброшенном тоннеле. Наведя необходимые справки, Рубинштейн выяснил, что открытое им помещение — трамвайный тоннель, который так и не вошел в эксплуатацию. По признанию местных властей, про тоннель просто забыли. Рубинштейн, самый крупный в Нидерландах издатель аудиокниг для детей, напротив, сразу придумал, какое наилучшее применение можно найти для подземной недвижимости площадью 170 квадратных метров в самом центре Амстердама. Дело в том, что давней мечтой Рубинштейна было построить парк аттракционов по мотивам знаменитой книги английского писателя Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», радиоверсию которой голландский издатель записал еще 10 лет назад, в 96-м году. Маурец Рубинштейн.
Ik vond dat dit gewoon een unieke kans was. Een mooi monument boven de grond en een geheime.
Я просто понял, что вот он, мой уникальный шанс. Архитектурный памятник на поверхности и секретная фабрика под землей. О чем еще можно мечтать?
Geheime fabriekshal onder de grond. Wat kan je nog meer wensen?
В книге Даля главный герой, мальчик из бедной семьи Чарли Беккет, вместе с несколькими другими более обеспеченными и избалованными детьми становится победителем лотереи среди потребителей шоколада марки «Вилли Вонки» и в качестве приза попадает на экскурсию на подземную шоколадную фабрику. Книга дважды была экранизирована. Последний фильм «Чарли и шоколадная фабрика» режиссера Тима Бёртона вышел на экраны год назад, был номинирован на премию «Оскар» и до сих пор пользуется большой популярностью. Роль блистательного эксцентричного владельца шоколадной фабрики Вилли Вонке в этой картине сыграл Джонни Депп. Наблюдать за шоколадом, дегустировать шоколад, дышать шоколадными парами, трогать шоколад и, наконец, самому стать шоколадом. Таков главный смысл путешествия на шоколадную фабрику по Роальду Далю. Пока еще холодный и пустой, старый подземный тоннель в скором времени превратится в единственное место на Земле, где можно будет почувствовать себя маленьким зернышком какао и проделать полный приключений путь от зернышка до шоколадной плитки. Помимо аттракционов, в парке будет работать единственная во всей Голландии миниатюрная шоколадная фабрика, а также стеклянный лифт из двух книг Даля «Чарли и шоколадная фабрика» и «Чарли и большой стеклянный фуникулер». Рубинштейн уже собрал крупную коллекцию старинных голландских машин для производства шоколада. Второй такой, по его словам, в мире нет. Задуманный им тематический парк должен будет воспроизвести атмосферу шоколадной фабрики 80-х годов XIX века. «Вы узнаете, что значит быть шоколадом», — говорит Рубинштейн.
Straks, hopelijk zo'n 20.000 kinderen.
Мы надеемся найти порядка 20 тысяч детей, которые наравне с нашими спонсорами хотели бы стать владельцами фабрики. Этим детям будут выписаны облигации, своего рода акции шоколадной фабрики. Облигации смогут приобрести бабушки, дедушки или родители на имя детей не старше 21 года. Роль Чарли на фабрике Рубинштейна будет отведена его 9-летней дочери Нино. На вопрос амстердамского информационного телеканала АТ5, нравится ли ей замысел отца, Нино ответила. Ничего другого я, наверное, не хотела бы. Я, конечно, еще очень люблю животных, но и шоколад очень люблю. Сказка сказкой, но голландец Рубинштейн относится к своему предприятию по-деловому. За последние 5 лет 4 независимых консалтинговых компании по заказу Рубинштейна провели 4 маркетинговых исследования. Все результаты показали, что ожидаемая посещаемость парка будет высокой – около 350 тысяч посетителей в год. Власти дали разрешение на использование тоннеля. Работа по строительству парка началась. Открытие ожидается уже в 2009 году. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Ракета упала в центре северной столицы Израиля Хайфа.
В нашей стране мы правосудия не добьемся.
Это уже как злой рок какой-то.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Козулин отказался встать во время оглашения приговора, заявив, что не уважает этот суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.